Уважаемые соседи по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона. Здравствуйте, с вами Наталья Михайлова. Сегодня наш разговор с адвокатом Алексеем Коноваловым о том, с какими юридическими проблемами и какому именно специалисту необходимо обращаться, в том числе и за бесплатными юридическими консультациями. Но начнем с конкретных вопросов от слушателей к адвокату. Наша слушательница 2 года назад развелась с мужем. Во время совместной жизни с мужем на средства наших родителей, как она пишет, были куплены земельный участок, ну, и были возведены постройки, которые они сами строили, так сказать, физическим путем. Но дело в том, что у нашей слушательницы был тогда новорожденный ребенок еще, а муж зарабатывал не так много, в общем, родители помогали. За жизнь так случилось, что они развелись. И бывший муж выставил все это вот это хозяйство, которое они получили вот таким путем, на продажу. Вот она спрашивает, может ли она претендовать на часть этого имущества? В настоящий момент оно находится в собственности бывшего мужа. Я не очень поняла, каким образом оно стало в собственности бывшего мужа, если они строили совместно и на средства наших родителей, значит, они были неправильно оформлены или как-то целевым способом, что ли, оформлены, вот как муж захотел.
Ну, я тоже не совсем понял. Скорее всего, может быть, здесь имеет в виду слушатель то, что они просто оформлены на имя мужа. Может быть, так она говорит.
Скорее всего.
Потому что если, на самом деле, если сделка с недвижимостью или просто возникновение права собственности на недвижимое имущество возникает после записи о регистрации брака, то это данное имущество априори считается совместно нажитым имуществом супругов в соответствии с требованиями статьи 33-35 Семейного кодекса РФ.
То есть, в любом случае, она может претендовать на часть этого хозяйства?
Она не просто может претендовать, просто Росреестр не зарегистрирует данную сделку без нотариального согласия супруги на ее продажу. Он не сможет это сделать. Единственный вариант вот для мужа в этой ситуации – это подача иска в суд о признании права личной собственности на то или иное имущество.
Но это вы про мужа, а я ведь про жену, она жена нас
спрашивает. Я про это говорю, то, что, по сути, вот все, что нужно сделать ей, это проверить, на ком и когда это имущество зарегистрировано. В частности, это можно сделать. А можно заказать выписку из Росреестра, она стоит 200 рублей в отношении каждого объекта имущества недвижимого.
Имущество, оно зарегистрировано на мужа, отдадут такую вот информацию ей-то, бывшей жене, она ведь теперь не член семейства?
Информация в Росреестре, она открыта, даже мы с вами можем сделать запрос, главное, чтобы был адрес. Но здесь, опять же, много нюансов, потому что вопросы совместной собственности, они очень многогранные, и здесь надо знать ответы на многие вопросы. Допустим,
нет, ну, безусловно, когда он... это, конечно, в общих моментах, конечно, нужно иметь и бумаги определенные,
ну, конечно,
на руках.
Конечно,
вот.
Да.
Но тут и вопрос общий, может она претендовать, можно сказать с уверенностью. Может.
Конечно, может, да. Более того, скорее ответить нужно так, что муж без ее согласия ничего с ним сделать не может. Ни продать, ни подарить, ни завещать, ни так далее.
Нет, ну муж-то вот, он бывший, как он?
Неважно, бывший муж или нет, если имущество было после брака, приобретено и зарегистрировано, то все равно. Ну, в браке, да.
И один еще вопрос. Слушательница звонит. Мой сын проживал в гражданском браке с женщиной, которая родила ребенка от другого. Вот сразу комментирую, что это такое гражданский брак? Я не понимаю.
Гражданский брак – это не официальное, не юридическое понятие. С точки зрения семейного законодательства есть такой термин, называется фактически брачные отношения. Гражданский брак – это когда люди фактически сожительствуют. Это как бы антоним фиктивного брака.
Понятно. То есть, но в данном случае вот юридически это можно сказать, что…
Только если заинтересованная сторона обратиться с иском в суд соответствующим. Допустим, для чего это делается? Зачем людям признавать фактически брачные отношения? А для того, чтобы оформить общую совместную собственность, то же самое. В Европе, например, принято жениться очень поздно. Люди уже успевают имущество нажить, детей родить, только потом оформляют брак. Вот в этом случае, например, да, и в России, люди обращаются с иском в суд о признании вот этих вот отношений фактически брачными, что позволяет зарегистрировать право общей совместной семейной собственности на то или иное имущество. Вот что такое гражданский брак.
Я задаю вопрос с тем, что узнать, дает он какие-то права вообще?
Только если решением суда эти отношения...
И в разных каких-то случаях.
Ну да? Да, 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 да.
Хорошо. Так вот, я продолжаю. Итак, сын проживал в неком сожительстве, mm-hmm. будем так сказать, с женщиной, которая родила ребенка от другого. Девочке он дал свою фамилию. Я вот не очень поняла, он ее удочерил или нет, что значит дал свою фамилию, вот тут непонятно. Видимо, все-таки удочерил, mm-hmm. что ли. Спустя 2 года они расстаются по причине измены жены, сын уезжает. С тех пор никакого контакта с ними не было, прошло 3 года, у нее появилась семья. Ну, а сыну пришла повестка об алиментах. Вот слушательница спрашивает, законно ли это, и как поступить сыну в такой ситуации. И слушательница говорит, ну, ведь дочь-то не его, только по документам. Но если есть документы...
Если есть решение суда об удочерении, значит, это законом признается, что как бы, ну, это его дочь. Соответственно, все семейные обязательства он должен нести, как отец должен оплачивать алименты на содержание ребенка до достижения совершеннолетия. Однако, если эта дочь не его, и законом ни в ЗАГСе, ни в суде нет решения об удочерении, то никаких обязательств он нести не может.
То есть, без бумажки ты букашка,
да? По сути, да.
Да, то есть, если у жены была такая бумага, что дочь не только фамилия, да, а право удочерения у нее есть, да, тогда действительно к сыну правильно приходят документы об алиментах.
Да, вот да, получается. Да, скорее всего так. Как правило, такие решения оформляются в виде судебных приказов, которые выдают судьи по месту жительства ребенка или мамы, ну, мамы с ребенком. И просто интересно очень было посмотреть на содержание данного судебного приказа и на заявление о выдаче данного судебного приказа. Они есть в материалах дела, и вот, кстати, сын, на которого пришло... Вообще, должник по исполнительному производству, вот если в мой адрес что-то пришло, какие-то взыскания там и так далее, я имею абсолютно полный спектр прав. Вот неправильно думать, что должник обязан только платить, и все, никаких прав он не имеет. Я в полном праве знать, за что я должен платить, по какому юридическому основанию. А если меня это не устраивает, я имею право на обжалование того или иного акта. Могу сказать сразу, приоткрыв завесу тайны, что судебные приказы выносятся практически на веру, автоматически. То есть, если женщина, допустим, с ребенком пишет заявление о выдаче приказа судебного, вторая сторона извещается, возможно, даже по адресу, где фактически уже не проживает, и процесс проходит очень быстро, автоматически, без вызова сторон. Поэтому здесь надо быть очень внимательным, надо отслеживать внимательно почтовую корреспонденцию, которая приходит на адрес должника, потому что можно попасть в такую вот неприятную ситуацию.
Ну и заметьте, что сейчас вот опять же по новому законодательству, я так поняла, что с 2015 года в любом банке есть такой черный теперь список появился всех должников, недобросовестных налогоплательщиков и в том числе недобросовестных алименщиков, что называется, и банки тогда не могут на этом основании выдавать кредиты. То есть, как раз после решения суда. То есть, надо в течение 10 дней вот исключительно прямо вот надо поспеть заплатить всякие долги. Но вот здесь-то вот интересная ситуация. Вот мне приходит бумага, то есть, я должен бежать, высунув язык, заплатить скорее налоги, скорее вот алименты. Что делать-то? То есть, все опротестовать надо, да?
Иначе дать несколько дельных советов. Ну, во-первых, появилась система, уж немного все-таки громко сказано, потому что она появляется, она разрабатывается, еще пока нет такой мощной информационной связи между банками и базой данных, допустим, судебных приставов. И пока, если, допустим, даже вы лицо, которое не платит алименты, ну, не знаю, пока мало какой банк, он это может увидеть, в принципе.
Но
хотя
это
система
говорите,
это идет, конечно.
Мы говорим сейчас только о человеке, который вот-вот, да, вот как снег на голову упал, вот это. А есть ведь злостные алименщики.
Есть
я
такие,
думаю, что
да.
в базах
ну,
это,
есть, да.
конечно, есть.
Ну, во-первых, максимальный срок для добровольного погашения задолженности составляет 5 дней. С момента получения вами на руки постановления судебного пристава о возбуждении исполнительного производства. 5 дней. В эти 5 дней нужно ноги в руки, обязательно бежать. Если вы не знаете, что это за долг, откуда он взялся,
и
нужно срочно бежать к судебному приставу, который указан в этом постановлении. Как правило, вот в Нижнем Новгороде у них приемные дни – это вторник первая половина дня, четверг вторая половина дня, как правило. Но лучше предварительно позвонить, конечно, и выяснять, что это за долг, откуда он пришел. А если, допустим, пристав показывает вам бумагу из суда, потому что 95% всех исполнительных производств приходит из суда. Это либо судебные приказы, либо решения судов. Редкий раз приходят, допустим, неуплаченные штрафы с камер ПДД, например, там, или нотариальные какие-то соглашения, которые не требуют повторного подтверждения в суде, решением суда. Как правило, приставы судебные здесь говорят, ничего не знаю, идите в суд, там все и выясняете. И в каждом постановлении о возбуждении производства указывается либо решение суда, либо приказ судебный, на основании которого это производство возбуждено. И там будут указаны все реквизиты. У нас какая схема процесса гражданского есть? По общему правилу, вот где живет ответчик, вот там и суд происходит, и пристав там работает, где живет ответчик. Но есть ряд исключений, в частности, для матерей с несовершеннолетними детьми, или, допустим, беременные женщины, или иски по защите прав потребителей, например, они могут быть рассматриваться в судах по месту жительства истца. Поэтому, вот, допустим, не факт, что нужно бежать в суд районный или мировой по месту вашего жительства, должника, то есть. Производство, да, по вашему жительству производится, а суд может вынести противоположное по месту жительства истца решение, и, возможно, туда придется ехать. И в ряде случаев это разные субъекты РФ могут даже быть. Там Ульяновск какой-нибудь, там, да. И почему мы всегда говорим всем посетителям нашим, всем гражданам, что очень нужно внимательно обращаться к почтовой корреспонденции, которая приходит вам на почтовый ящик, потому что почта хранится судебная 7 дней в почтовом ящике, она уходит обратно, и если вы не взяли конверт, вы считаетесь надлежаще извещенным.
Слушайте-ка, ну а почта у нас вообще-то работает сейчас, прям скажем, не очень хорошо.
Это еще мягко скажем.
Да уж, я мягко выразила, действительно. Можно сказать, даже из рук вон плохо. Поэтому неизвестно, я даже сужу по нашим вот письмам, наши слушатели, которые присылают, иногда задерживаются так хорошо, прям скажем, с соседней улицы. Так, а здесь как? Это все-таки считается вот с момента написания этого письма, эти 5 дней, или с момента получения, или как, или что?
Принцип такой, что, как правило, приходят заказные письма. То есть вам в почтовый ящик кидают не письмо, а просто извещение о том, что вам необходимо прийти в почтовое отделение. Вы приходите, отстаиваете, ну, километровую очередь, да, к сожалению, и получаете заветное письмо. Так, два варианта. Если вы получаете письмо, о чем вы подписываете уведомление о вручении в синеньком таком, то получается, что вот это как раз день вручения. И вот с этого момента пропадет 5 дней. Если вы письмо не получали, то днем получения письма считается день, когда оно с вашего почтового отделения уходит обратно адресату. Я немного оговорился, судебная корреспонденция 7 дней хранится, от приставов оно может лежать 30 дней. Потому что приставы – это органы исполнительной власти. 30 дней лежит письмо, а потом оно уходит обратно. Соответственно, два момента получения. Либо физическое получение вами на руки, либо крайний срок, когда оно уходит обратно. Если же почта в чем-то виновата, и если вы, соответственно, не получали это письмо по вине почты, то здесь вам необходимо писать официальную претензию на имя почты России с указанием всех обстоятельств дела. Почта проводит проверку внутреннюю, служебную, и вот только таким образом вы сможете доказать, что письма никаких не получали. Не по своей вине. Ужас. И еще один совет. У нас много кто проживает, фактически проживает не по месту своей прописки. Так вот, по закону никто не обязан знать, где вы проживаете фактически. Если письмо приходит вам на место вашей прописки, вы считаетесь надлежащим уведомленным. И это ваша, как бы, проблема, ваш вопрос, что вы там не
его
проживаете.
Не получили,
да, совершенно верно. Поэтому раз в неделю надо всегда свой почтовый ящик по прописке надо бы проверять или хотя бы просить кого-нибудь это сделать.
Ну и последнее, собственно говоря, вернулись к тому, с чего начали. Давайте все-таки разграничим, кому же обращаться нашим слушателям в случае вот таких вот вариантов. Ну хорошо, они нам позвонили, хорошо, вот я вас пригласила. Ну, а если человек хочет сам лично обратиться, и, как мы уже сказали, обязательно с определенными документами, вот все-таки к кому конкретно ему обращаться? Например, если вопрос идет о разделе имущества в области семейных отношений, вот к кому?
Конечно, здесь к адвокату. Но, опять же говорю, что нужно приготовиться к тому, если мы говорим про бесплатную юрпомощь, да, нужно быть готовым к тому, что далеко не все граждане имеют право на оказание бесплатной юридической помощи. Потому что концепция закона такова, что она защищает права малозащищенных слоев населения, в частности, многодетные семьи, семьи с детьми-инвалиды или членами семьи-инвалидами, семьи с недееспособными гражданами, семьи, в которых есть член семьи с тяжелыми формами заболевания, семьи среднемесячный заработок которых на душу населения ниже, чем та норма, которая установлена законом. То есть, грубо говоря, малоимущие семьи, малоимущие граждане. Есть целая категория, я уже, честно говоря, не могу сейчас назвать статью, но
где
это положение
категория
есть.
Вот эту взять?
Федеральный закон об основе оказания бесплатной юрпомощи Российской Федерации.
А где взять-то этот федеральный закон?
Ну, в любом свободном доступе, в интернете.
То есть, он, да, в доступе его
конечно,
можно прочитать,
конечно.
Его выяснить, все вот эти
конечно,
вот варианты.
Где угодно, да. Есть, существует четкий перечень.
Ну, так у вот... нас еще, кстати, есть ведь центр бесплатной юридической помощи на проспекте Ленина. Можно еще туда
обращаться? Ну, я сейчас как раз-таки оговорюсь. Вот я сейчас говорю пока про другое, вот про то, какие лица могут к адвокатам и нотариусам рассчитывать на бесплатную юрпомощь. Это как раз лица, которые я сейчас перечисляю. И то там есть оговорки. Например, лица, в которых есть недееспособный гражданин, могут обращаться за бесплатной юрпомощью только по вопросам оформления прав в отношении этого недееспособного гражданина. То есть...
По себе уже сказать
нет,
ничего не
человек не имеет права прийти потребовать бесплатную консультацию, допустим, по вопросу ДТП, если у него просто есть неспособный гражданин или ребенок-инвалид, например. Это первое требование. Второе требование – наличие документов. Потому что, когда обращаешься за юрпомощью бесплатно, необходимо свой статус подтверждать соответствующими документами. То есть справка о доходах, например, справка об инвалидности и решение суда о непризнании гражданина недееспособным. И, наконец, третье. Вот в этом законе, вот это вот на это особо надо обратить внимание, в этом законе существует ряд отраслей права, по которым гражданин имеет право обращаться за бесплатной юрпомощью. Вы не можете получить бесплатную юрпомощь, допустим, по вопросам коммерческой деятельности, по вопросам защиты прав потребителей, по вопросам спора со страховой компанией, в случае ДТП, например. Не можете этого сделать. Есть перечень конкретный. Например, получение субсидий, льгот, пенсий, вопрос начисления трудового стажа, коммунальные споры с домоуправляющей компанией.
Ну, хоть это-то можно?
Это можно.
Слава Богу.
Да. То есть, ну, честно говоря, закон, конечно, существует, но чтобы реализовать его нормы и полностью отвечать требованиям, нужно постараться, честно говоря. Потому что весь ворох документ собирать. Но это мы говорим о случае,
когда... То есть, если я приду о спорах по коммунальным делам, мне надо с собой взять ворох бумаг, какие-то свидетельства, ограничения иметь, и только тогда я имею право на какую-то вот бесплатную юридическую консультацию.
Да, да, да.
А ежели нет бесплатной, то иду на платную.
Да.
А почем стоит?
Конечно, цены. На самом деле, рынок юруслуг один из самых непонятных и нестабильных рынков в смысле образования,
разброс,
цены образования.
Разброс.
Да.
Вот по такой, допустим, четко по бесплатной юридической консультации. Я уж не говорю о помощи, а вот про консультацию речь идет.
Самая дешевая консультация стоит рублей 500.
Эх, ничего себе.
Самая дорогая, ну, до бесконечности. Но где-то 500-1500 рублей, вот так вот, в среднем. Я недавно слышал историю про то, как с одной женщины в какой-то юрфирме взяли за консультацию по наследственному вопросу. Не, ей все объяснили, все расчертили, показали, но за час консультации взяли 5000 рублей. Вот так вот. Оказывается, такое тоже бывает. Хотя это вообще нижегородская цена. На самом деле, это цена составления такого относительно сложного документа в суд, если сейчас про рынок, если говорить. А что касается ценообразования, то адвокатские конторы, например, они опираются на инструкцию по ценообразованию, которая почти ежегодно утверждается Палатой адвокатов Нижегородской области. И, как правило, частные юрфирмы, они ориентируются на данную инструкцию.
Уважаемые соседи, по дому, улице, объединяйтесь и будем вместе бороться с нарушениями наших прав в любой сфере жизнедеятельности. А поможет вам в этом программа «Соседи» с ведущей Натальей Михайловой. Узнаем наши права и обязанности в рамках закона.